как жилось в то время, в 80-е, ну, я вспоминаю смерть Брежнева. Да, мы как раз были на занятиях, это было в училище. Я плакала, потому что все казалось, рухнул мир. Мы ничего вот дальше не сможем. Как же мы будем дальше? Наш вождь и учитель, что? Вот, я помню, что комсомол и пионерия – это тоже такие наши рычаги воздействия на общество. И каждый раз, когда ты что-то хотела сделать, а тебе говорили, подумай хорошо, потому что исключим из комсомола. Мой отец был очень открытым человеком, борец за справедливость и права людей. Он помогал нам делать уроки. И вот однажды моя сестра младшенькая пришла и начала рассказывать папе о Сталине, кто такой был Сталин. И вот она ему начала по школьному учебнику рассказывать, какой великий был Сталин. Отец закрыл учебник и рассказал действительность, ту, которую, ну, только что говорить никому не говори. Сестра в школе. На уроке истории спрашивают, кто как выучил материал, все отвечают, все хорошо, все замечательно. Все ответили, и поднимает сестра мою руку и говорит, а я вам еще расскажу историю, как ей рассказал отец. Ну что, вызвали отца в школу, вызвали маму в школу. Чему вы детей учите? Да, вот период 80-х.
Будучи секретарем ЦК комсомола, естественно, бывал и на заседаниях парткома, и на заседаниях в горкоме комсомола. И я видел вот эту вот, ну, вот атмосферу неискренности, вот эту вот. Я принимал участие в антиправительственном перевороте с точки зрения Комитета государственной безопасности. То есть у нас по плану Дома культуры мы должны были проводить в месяц 4 дискотеки. Вот. Ну, и был День учителя, и нас попросили провести для учителей, ну, как бы... Система оплаты, она составляла таким образом. Месяц 4 дискотеки мы показали, получили заработную оплату. То есть от количества проданных билетов мы не зависели. Хотя у нас как бы поднимались вопросы, ребята, ну, 400 билетов по 1,5 гривны, по 1,5 рубля. Но это, в принципе, мы за одну дискотеку зарабатывали то, что потом нам выплачивали за месяц. Остальное, ну, типа на развитие там и так далее. И вот мы провели дискотеку для учителей в Доме культуры. Естественно, следующую дискотеку отменили, потому что, ну как, 4 должно быть. 5 это уже надо типа как бы либо доплачивать, либо что-то еще. И следующая дискотека должна была быть, по-моему, вечером 6 ноября, да, что-то такое. Молодежь традиционно собирается перед Домом культуры, тем более это уже были как бы предзимные дни, то есть человек 350 пришло. И вот 350 человек приходят к Дому культуры, а им говорят, дискотеки не будет, дискотека отменяется. Они как? Типа мы что, пришли отдыхать, это же положенный день. Ну вот так вот, отменяется. И молодежь, это нефиг делать, начинает, ну вот опять же, взаимоотношения со строителями. А пойдемте в общагу, там кто-то, какой-то строитель меня куда-то там послал. Все, пойдемте разбираться. И вот эта толпа, человек 200, идет в сторону общежития. Вызывает ментов. Приезжает газик какой-то, ну, становится перед общежитием, перед входом общежития, типа милиционер выходит, говорит, нет, нельзя. Я говорю, что, ребята, нельзя. Такое 200 человек и газик. Его переворачивают, кверх на ногу ставят. Все, ментов разгоняют. Естественно, там 4 милиционера. Что бы ты там ни говорил, но когда толпа больше 200 человек. Вот. А там же появляется, ух ты, мы и милицию там подвинули, и все. Милиция с перепуху звонит в Киев накануне 7 ноября. Те воспринимают это как накануне Дня Октябрьской революции в Припяти что-то молодежь затеяла. Явно что-то неприятное. Приезжают 4 «Волги», черные, естественно. Вызывают горком партии, потом директора. Короче, директора обвинили там во всех смертных грехах. Директор потом меня вызвал, вкратце рассказал о том, что ему сказали, и начинает обвинять меня. Я говорю, если бы сказали, что надо провести дополнительную дискотеку, мы бы провели. Мы тут ни при чем. И потом вот в документах, я так понимаю, некоторых очень важных органов считалось, что в Припяти был предотвращен такой ноябрьский переворот. И мы к этому имеем самое непосредственное отношение. Было приятно об этом потом вспоминать, потому что мы видели эту толпу, мы проходили мимо ДК, мы знали, что не будет дискотеки. Вот мы проходили мимо ДК, а там толпа беснуется, и видели, как они пошли в сторону общежития. Ну, там. Я понимаю, что они там устроили, конечно, погром какой-нибудь, ну, подрались бы, и все. Ни о какой политической там прослойке не было речи, но, тем не менее, вот 4 черные «Волги» из Киева примчались достаточно быстро. потому что боялись люди, что вот какая-то неприятность будет.
Як відкривається бібліотека, з усіх бібліотек області надсилають літературу, що кому не треба. У мене було два стелажі двосторонніх книги на мовах народів СССР. Ну, передбачалося, що вони будуть читатися, але ніхто їх майже не читав. Але іноді все-таки брали комусь цікаво на своїй рідній мові якусь книжечку почитати. Ну, потім почали надходити вже книжки. Читачів було багато, як в основному це молодь. І перше, як я, ну, місце роботи записуєш, РЦ1, РЦ2, ТЦ1, ТЦ2, ЮТЕМ, ЛЕР. Це для мене так було незрозуміло. Це скорочено їхній там реакторний цех, турбінний, Южтепломаш. Ну, це привикла до цього. Дуже багато було представників різних національностей, це з усього Союзу, і це так було цікаво спілкуватися з різними. В нас в бібліотеці була, коли записували читачів, була графа національності. І серед читачів моєї бібліотеки це було 36 національностей. Не буду перечислювати, але цікаво було спілкуватися, хтось розказував про свій край, про свої традиції, але що ми різні, якось не відчувалося.
Мандарини чи, ну, банани ще ні, а мандарини, апельсини, лимони, для нас це диковинку було, оскільки ми жили на Житомирщині, цього ніколи там не було, то завжди було цих м'яса, ковбаси в магазинах. Ну, єдине, що я пам'ятаю, черги були на меблі, на електротовари, тому що, звичайно, стільки було новоселів, всім потрібно було її купити, то це було проблемно. Черги там записувалися в історію, оскільки батько ще там працював в профсоюзі, то я пам'ятаю, там якось давали талончики, хто гарно працює, хто там більш нуждається, щоб щось купувати.
Зарплати були невисокі в Совєтському Союзі, в принципі, 120 рублів. Ну, тоді і ціни ж були, там колбаса стоїла там 2 рубля кілограм, так. Хліб 16 копійок там, або ще менше. 120 рублів вважалося навіть неплохою зарплатою. А на станції где-то порядка 300 получалось. Много людей же ж приїхало з Сибири, там же ж ті закриті города воєнні, Бєрівські ще були. І там же ж дуже строго все було. Графік роботи неудобний, по 6 годин, практично без вихідних, хто в смені працював. І ноги оттуда правдами-неправдами виривали сюди. Україна все-таки ж, тепло. Да. Дуже многие там розказували, що, ну, буквально не відпускали людей некоторых. Ну і Київ недалеко. На то время это ж Київ, это ж был Київ, это не то, що он сейчас уже. Ну, короче, клімат, зарплата, що квартири давали быстро, да, современні ж квартири давали. Атомные города, они снабжались там по какой-то своей, по своей системе. Ну, так же самое, как и медицинские учреждения, тоже медсанчасти были специализированные. То есть медицина тоже на уровне была. Кто-то приехал, своим написал туда, что здесь вот так все. Река есть, грибы есть, ягоды есть, погода хорошая, там рядом Беларусь, рядом Чернігів, недалеко Київ, зарплати хороші, і ті люди проривались. Ну і спеціалісти нужні ж були теж сюди, тому що блоки строїлися, кому-то ж треба їх пускати, а хто їх буде пускати. Їхали спеціалісти, ті, які на таких производствах працювали. Ентузіазм був, як-то якась ціль була в житті, перспектива була, там рост по служебній лестниці, блоки строїлись, люди ж передвигались, подвижки были, рост был служебный. Да, потом, ну, как бы, время было советское, да, ну, так, заряды такие бодрости были постоянно там. Соревнования в цеху были, там, смены соревновались между собой, какая лучше. Ну, соцсоревнования, там, как, какая смена, там, меньше аварий, там, чище помещение, там, ну, такое прочее. Там, участие, там, в общественной жизни, там, субботников, спортивной жизни. Наша смена побеждала, там, даже какие-то деньги давали, по десятке.
Ну, верили, конечно, система Советского Союза была выстроена так, что многие, ну, как бы сказать, ну, я не знаю, там вот таких вот оголтелых коммунистов там, наверное, не было. То есть люди все-таки разумные. Понимаете, атомная станция предполагает, что у тебя как минимум на атомной станции у тебя есть высшее образование. Вот, и поэтому как бы уровень интеллектуальный города был достаточно высок. Поэтому у нас проходили такие мощные КВНы в свое время в Припяти. Они были достойны, конечно, того, чтобы их показывать по телевидению или рассказывать. Это была действительно жесткая сатира того, что происходило, в частности, в городе и в стране. Я знаю, как утверждались эти сценарии. То есть сценарии КВН приносили в горком партии. Вот, в горком партии утверждали, все нормально, но они совершенно не понимали, что сценарий, который идет в горком партии, и то, что будет происходить на сцене, это две разные вещи. То есть все самые жесткие шутки, они изымались оттуда. И поэтому, насколько я знаю, в горкоме партии решали, а кто, собственно говоря, пойдет на КВН. И понимали, что тот, кто пойдет, он будет крайний. Потому что там были шутки, но очень жесткого характера. Сатиру это создавали те же атомщики, которые работали на станции, те же строители. Первоапрельские КВН, они шли на разрыв, на него невозможно было попасть. Его обычно не повторяли. Уже вот он в идеальном варианте шел 1 апреля, а потом шел разбор полетов, кто создал, кто контролировал, откуда появилась эта шутка, ее не было в сценарии, ну и так далее, и так далее.